Слава Господу, дорогая церковь, с праздником всех вас! Мы радуемся этим дням, которые Бог нам подарил. Мы радуемся каждому собранию, и я также хочу присоединиться к этим поздравлениям от имени Совета епископов, от братства нашего. Хочу поздравить ведущую церковь нашего братства с замечательными днями, которые мы сегодня вспоминаем. 30 лет в этой жизненной дороге. Слава Господу за этот путь. Лично я тоже 17 лет уже в этой церкви. Очень благодарю Бога за то, что я и моя семья можем чуть больше половины этой дороги быть вместе, разделять и радости, и какие-то трудности в этой жизненной борьбе, в служении Богу. И, конечно же, когда мы думаем, размышляем, что это значит? 30 лет. Кто-то родился в эти далекие уже для нас 1984 год, и ему сейчас уже аж 30 лет. И кому-то было 10 лет в то время, когда там рождалась наша церковь в этих суровых испытаниях, и сегодня уже им 40 лет. Из мальчиков, девочек маленьких, они зрелые, взрослые служители, воспитанные, закаленные, они несут сегодня служение. Тем, которым было 30 лет тогда, в расцвете жизненных сил, сегодня уже на пенсии 60 лет. Вот что значит 30 лет, и многих, к сожалению, уже нет среди нас. Жизнь, она так устроена, что род приходит и род уходит. И наше поколение тоже уходит, и мы, служа Господу на земле, должны оставить, совершить этот прекрасный след и принести плод нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Я также хочу читать Божье Слово и вместе с вами потом молиться, благодарить Господа за пройденный путь, за служение, хотя уже мы совершали множество молитв, которые, я верю, мы все верим, они приняты Господом и находятся в чаше молений. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, два последних стиха, 57 и 58. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Аминь. Я хочу, друзья, дорогие, оставить вот это пожелание, которое написано апостолом Павлом в свое время для всех нас. Первый прочитанный мною стих говорит о великой Божьей победе, о победе, которая совершена нашим Господом Иисусом Христом. Он воскрес, победив смерть и ад, восторжествовав собою над ними и даровал нам жизнь и нетление. И Библия говорит, что эта жизнь и нетление даруется через благовестие. Кто-то стоит у истоков благовестия, возвещая эту милость, и рождаются люди, возрождаются люди, становятся живыми для Царствия Божия. И мы благодарим Бога, что мы приняли жизнь и нетление через благовестие. И всякий рожденный, получивший жизнь через победу Господа Иисуса Христа, он призван к определенному труду. Он призван что-то сделать на земле. Бог не рождает людей для того, чтобы они были просто бездельниками, находились в состоянии ничего не делания. Это неправильная жизненная позиция. И потому апостол Павел, завершая это служение, говорит: «Братья мои возлюбленные, будьте тверды и непоколебимы в этой жизни, всегда преуспевайте», то есть будьте успешны в труде, старайтесь быть успешными в труде и полностью себя посвящая на этот труд, зная, что этот труд не напрасен, не тщетен перед Господом. И это, друзья дорогие, радует всех нас, что наш труд, труд, который совершался на протяжении этих 30 лет, он не является напрасным. Бог помнит и труды, и изнеможения, и слезы, и борьбу, и вопли. Бог помнит, и в него пишется памятная книга о тех, кто что-то делает для него. Даже несовершенные люди, если что-то им сделали, они стараются быть благодарными и помнить услугу, какое-то доброе дело, помощь в трудную минуту, когда деньгами или чем-то другим помогли. И Бог помнит, братья и сестры, труд наш, и изнурение, и усердие, и посвященность. Это слова Господа, слова Божьего Слова. И мы благодарим Господа за это. Мы знаем, друзья дорогие, что праздники для Израиля Бог дал для того, чтобы народ съединялся. Народ приходил в единство. И, конечно же, когда человек даже на праздники не приобщается, то наш он или не наш, сложно определить. Праздники дают, они показывают, кто мы. И общество, которому мы принадлежим, является для нас родным. И, конечно же, праздники также показывают, где мы были, где мы стали. Что за эти годы произошло? Что сделано? Что не сделано? Что надо поменять? А что надо менять, менять и менять? Потому что зараза, она не меняется. Есть вещи, которые от одного слова меняются. А есть надо кропотливый усиленный труд в какой-то сфере нашей церкви, чтобы что-то поменялось к лучшему и сделалось более совершенным и приносило плод Господу. Мы знаем, что труд, он совершается и должен совершаться, потому что Писание говорит, апостол Павел к фессалоникийцам говорит, что мы помним дело веры и труд любви и терпения упования. Дело веры. Вера, она всегда сопровождается делами. Вера без дел мертва. Это фактически ее не существует, если нет дел. И вера без дел мертва, а источником этих дел, усиленного труда и работы, является любовь. И потому, братья и сестры, способность работать, способность тяжело работать, заложена не в мышцах человека, не в силе его физической, а в духе. И если дух правильный, если сформировано правильно глубокое внутреннее состояние человека, он способен много сделать и принести много плода. Господь ожидает от своего народа и говорит, тем прославится Отец мой Небесный, если вы принесете много плода и будете моими учениками. От меня, от вас, от нас всех Бог хочет плода. И для того, чтобы принести много плода, надо время не терять. Надо плодоносить и приносить плод всю нашу жизнь, быть плодовитыми и сочными деревцами в винограднике Христовом. Иисус Христос молился, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Заметьте, для того, чтобы убрать урожай, у Бога нехватка работников. Представьте себе земледельца, который посеял, и, допустим, много картофеля, и плантации засеянные. Копнешь ногой огромные хорошие клубни, но некому убрать. Этот хозяин сегодня бы ходил бы, бегал бы, стоящим на торжеще праздно, и сказал, зайдите, я по динарию, хоть час поработайте в моем винограднике. У Бога нехватка работников. Для того, сколько мы принесем плода, зависит, сколько работников будет, тружеников в нашей церкви, сколько посвященных, ревностных, преданных Богу людей выйдет на Божью, на уборку урожая, на Божью ниву, на Божью жатву. И потому молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву. В этом есть требование Божье, Божьего народа. Ну, а теперь мы подводим некоторые итоги. подводим. Итак, получилось, что на протяжении этих дней, когда мы решили праздновать праздники, вот эти 30-летия нашей церкви, молясь об этом, признаемся, переживая об этом, вот. И как-то так Дух Святой поруководил, что в нашем собрании проповедовали в основном гости. И вы знаете, они сказали очень сильные слова. И жалко, что не все люди были. Это высказывалось. Действительно, кто был на собрании, были действительно благословлены. И как-то я помню, один из братьев на проповеди рассказывал такой, рассказывали случай, один молодой человек работал в фирме или там в организации какой-то, решил поступить, учиться в институт какой-то, и ему нужна была характеристика, и он зашел к начальнику и попросил, чтобы тот ему дал характеристику с работы. А тот, как это бывает и в наши дни, начальник говорит: «Ты сам напиши, а я подпишу». Ну и он зашел, вынул листок бумаги и понял, какое непростое дело дать себе характеристику. Писать про себя плохо, как-то не выходит, поступить же хочу. Разрисовывать себя, скажут, нескромный, даже, может быть, и директор подписывая ухмыльнется, от скромности не умрешь. Или как-то подумает, если даже не скажет. И хотелось бы, чтобы была дана оценка. Нам всем хочется, чтобы нас оценили и дали оценку. И, наверное, Дух Святой так повел, что братья говорили о нас. Они давали оценку нашему служению. Постоянно много людей находятся в столице, приезжают по своим делам, и церковными, и обычным делам. На рынке там что-то купить, привозят своих детей для поступления. На лечение приезжает. Мы даже не знаем, что мы, наша церковь как будто стены из стекла. Все на виду. На виду наши сторожа, вахтеры, уборщицы, работники столовой, проповедники. Все они знают про нас. И я благодарю Бога, что мы наслаждались, как братья оценивали труд наш, который совершается всеми службами нашей церкви, нашего комплекса этого. И мы благодарим Бога за служение каждого из вас. Оно действительно является ценным и очень таким важным, веским в очах Господа, который говорит, что труд наш, братья и сестры, не тщетен, не напрасен пред Господом. Где-то там на стоянке бывает иногда врозквость, когда ноги мокнут, наши работники припарковывают машины. Кто это оценит? Где-то метут эти листья, иногда снега по колено или больше, эти уже пенсионеры убирают, чтобы нам было хорошо, и никто не поскользнулся. Каждый труд в Доме Божьем, братья и сестры, это является ценен. И в свое время не только мы, не только гости наши, но сам Бог даст оценку нашему труду. Он является нечтен перед Господом. Да будет имя Божье благословенно и прославлено за труд и служение наших братьев. И вот когда мы говорим о труде, мы знаем, даже вот как-то раньше нас учили, что всякий труд делится на умственный и физический. Ну, мне кажется, когда я повзрослел, понял, что это не совсем так. Разве шоферу или строителю или земледельцу не надо ум? Ведь сколько ума надо токарю, чтобы что-то сделать, в чертежах разобраться и выточить детали, уловить микрон иногда, чтобы точно подогнать какую-то деталь. И нужны сильные специалисты и хороший ум, разбирающийся в тонкостях любой работы. Если уже делить, друзья, труд по категориям, хотя всякий труд почетен, полезен и нужен, то уже его лучше поделить на управленческий труд, мне кажется, так более правильно, и труд, который что-то производит. И оба эти труда или вида труда, они важны, они очень важны. Наша жизнь, друзья, зависит не только от того, как мы работаем, но и от того, кто и как нами управляет. История помнит и знает много случаев, когда трудолюбивый, работящий народ был нищим, только потому, что ими управляли гордые, тщеславные, безнравственные руководители. Они делают людей нищими, и ни к чему не приходит ни страна, ни общество, когда плохо управляются люди. И я благодарю Бога, что в проповедях наших гостей была дана оценка не только труду вашему, братья и сестры, но и труду наших служителей, которые являются действительно людьми, которые у истоков стояли, некоторые уже в вечность ушли и продолжают сегодня служить, трудиться. А этот труд является также почетным, важным и порой изнуряющим для того, чтобы дело Божье довести до совершенства. Библия говорит, что без управления, без руководства все идет к худшему состоянию. Оно не может быть лучше. Оно идет к упадку. И когда Бог дает правильных руководителей, правильных управителей, любящих людей, любящих Бога, то все начинает оживать, и все начинает двигаться, совершенствоваться, потому что так Бог устроил вот эту жизнь и служение и в обычной жизни, и также в церкви. Библия говорит, владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Господнем. Заметьте, что невозможно управлять правильно людьми, не имея Божьего страха. Для того, чтобы наша церковь росла, нам надо еще много-много руководителей, лидеров. Нам сегодня как никогда нехватка людей, нехватка кого поставить на домашние группы, на районных, региональных и другие высокоответственные посты в церкви. И мы должны искать людей, у которых есть страх Господень, потому что люди, которые управляют, люди, которые ведут людей, должны быть в страхе Господнем. Они обязательно должны иметь этот Божий страх и признавать над собой власть Божью, повиноваться этой Божьей власти, быть в кротости и в смирении перед Богом, чтобы выполнить уверенное служение. Незрелый человек обычно стремится выполнить то, что он не способен выполнить. И он хватается, подобно детям, за какую-то работу, что не может ни поднять, ни понести. Но капризничает, дай ему этот пост или это служение. И мы знаем, что преждевременное стремление учить других или преждевременное стремление руководить другими часто приводит к падению людей. И мы знаем даже в нашей церкви случаи, когда молодых людей ставили, и они надорвались, они как-то испортились, их нет сегодня среди нас. Мы нуждаемся, чтобы в церкви было глубокое и правильное проникновенное внимание к людям всех духовных возрастов и состояний. Страх Господень и ревность о Боге, посвященность Богу является основанием духовной зрелости, достаточно глубокой духовной зрелости, которая должна быть у каждого человека, потому что мы должны стремиться к совершенству. И признаком духовной зрелости, вне всякого сомнения, братья и сестры, является любовь. Когда уже мы возрастаем до такого состояния, когда у нас есть любовь к ближним, любовь к людям, прежде всего к Богу. И Господь Иисус Христос на горной проповеди сказал, «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Ведь Он знал, что мы не будем вездесущими, всемогущими или всезнающими. Он знал, что в нас никогда не будет атрибутов Божества. Но Он хотел, чтобы мы были похожими на Небесного Отца в характере, в поведении, в отношениях. Он безмерно любит людей. Он настолько возлюбил людей, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вы знаете, что самая великая сила – это любовь на земле. Она может менять людей, она может совершенствовать людей. И в мире есть очень много удовольствий, удовлетворенностей, которые приходят в нашу жизнь, в нашу душу. Но нет более удовлетворенности, как страдание любви. Человек, который любит, он будет страдать. Человек, который выбросил любовь из сердца, он почерствел. И потому он хочет, чтобы в наших сердцах, братья и сестры, еще больше и больше возрастала эта любовь. Есть люди, которые выбросили своих ближних из сердца. Так кажется легче. Я не хочу их больше любить. Но жизнь стала пустой и бессмысленной. И потому наша жизнь, жизнь церкви, жизнь любого христианина, служителей церкви, это продолжать быть похожими на Небесного Отца, который так возлюбил, что отдал. Любовь всегда отдает, любовь всегда жертвует, любовь всегда делает человека краше, лучше, богаче, совершенствуя его в познании. Мы знаем, братья и сестры, что когда человек совершенствуется, и Писание говорит, Господь да усовершит вас. Это известное греческое слово, очень часто встречается совершенствование, катартизо. Оно означает, когда человека возвращать в прежнее состояние, когда сеть прорвалась, ее починить надо, когда что-то так износилось, его вернуть в прежний вид, усовершенствовать, когда оно было плохо, должно вернуться или в прежний, или в лучший даже вид, чтобы оно выглядело, интерьер или что-то, обновить. Мы слышали хорошую проповедь об обновлении. И Библия говорит, что мы усовершенствовались. И одним из признаков совершенствования, братья и сестры, людей, это является правильное отношение. Это духовная зрелость людей, когда люди умеют правильно относиться, взаимоотношения между людьми являются правильными. И это огромный труд, который все мы, я и вы, мы все должны совершать над собою, чтобы правильно относиться к людям. Как-то я слышал такой рассказ об одном очень известном, богатом человеке, у которого была своя компания, или он был генеральный директор этой компании, и он уже состарился, силы его оставляли, постарел. И он понял, что надо передавать свой труд, свое дело людям. И наиболее подходил один из его сыновей, которому он предложил, что он передаст эту компанию под управление молодому своему сыну. И он, как тот брат говорил, проповедуя, оделся в такую клетчатую рубаху, джинсы, худенький, сухонький старичок, с руками за спину чуть сгорбившись, ходил по цехам, и вроде ничего ему не надо, туда-сюда. Но все это дедушка видел и наблюдал, что происходит, что как работает, значит, наблюдая и продолжая болеть за общее дело вот своей работы. И однажды он увидел, как его сын, он сказал, что будет его стажировать 3 года, чтобы передать, убедиться, что тот способен принять вместо него эту компанию. И увидел, как этот сын кричит на одного из работников этой компании. Он жестом пригласил его в офис. Тот еще долго там заканчивал свой труд, значит, увещевания повышенным голосом над работником. И когда тот пришел, уже отец его ждал и говорит, сынок, у меня я ношу 2 шляпы. Я прежде всего твой начальник и твой отец. Так вот, как начальник я никогда не позволю, чтобы так по-хамски относились людям в моей компании, пока я здесь руководитель. Ты не знаешь, это жемчужины, это драгоценные алмазы, которых я шлифовал. Это ценные люди, которые ты даже не знаешь, как они способны вести. Благодаря взаимоотношениям с ними наша компания процветает, а ты позволил себе кричать публично на человека, которого я вырывал, держал, шлифовал. И он является ценным человеком. Как ты мог это позволить? Как начальник и босс твой. Я тебя увольняю сейчас же немедленно. Ты уволен с работы. Потом он отдышался. А теперь я скажу как папа. Сынок, У тебя, кажется, неприятности. Я только что слышал, что тебя уволили. Скажи, чем я тебе могу быть полезен? Как я тебе могу помочь? Сынок, я папа, я знаю, как тебе помочь. Если ты хочешь работать с людьми, цени людей, люби людей. Люби людей. Никогда не относись к ним. Успех зависит от взаимоотношений. Мне придется пойти и попросить прощения за тебя, сына. Как начальник я бы никогда не пошел. А как отец за сына непутевого я пойду попрошу прощения. И если ты не исправишься, если ты не будешь любить людей, ты никогда не будешь способен управлять этими людьми. Братья и сестры, я верю, что нам очень много надо молиться, работая над собой. Нам всем надо очень много трудиться, совершая этот труд, чтобы нам быть совершенными, зрелыми служителями Божьими, удовлетворяя нужды людей. И когда Господь нас призвал и дал нам каждому свой труд, свое дело, и сказано, Он призвал нас на добрые дела, которые поручил нам исполнять или предназначил нам исполнять. Бог поручил нам добрые дела делать. И, конечно же, братья и сестры, Он хочет, чтобы мы трудились и больше познавали Господа. В наше время люди почти не читают Библии, даже служители. Как-то чем больше жизни, как-то совершенствовать, тем больше и больше не духовность, а административность, хотя это нужная сфера, затрагивает, захватывает наши сердца. И Бог хочет, чтобы, братья и сестры, мы продолжали познавать Господа, познавать глубину Его любви. Бог хочет, чтобы в нас Библия постоянно была открыта. Я люблю повторять, чтобы у нас были политые слезами страницы Священного Писания, когда бы нас Слово коснулось, и мы молились, не могли остановиться, исполняясь Духом Святым. Нам надо, чтобы молиться и просить у Бога, чтобы это Слово, оно посещало нас, чтобы мы могли его не только понимать, но и передавать. Чтобы оно было в устах наших приносящих этот плод, и чтобы мы могли передать его следующему поколению. Вы знаете, что если церкви не проповедуется слово, то церковь никогда не возрождается, она вырождается. Чарльз Спержен, король проповедников, сказал, что если церковь, если поколение родителей не передаст Божьего слова своим детям, то уже в следующем поколении их потомки, их внуки становятся хуже, как отцы до уверования. Это закон. Это закон. Мы сегодня, братья и сестры, хотим, чтобы наше поколение, которым трудное время, наше детство было в лучших условиях. При советской власти все равно менее беззакония было. И нам было легче стоять. Был какой-то видимый фронт, где наши, где не наши. А сегодня война терроризма, беззакония. И мы не знаем, где эти границы. Нашим детям тяжелая жизнь. Их надо вооружить. И этим вооружением есть Божье Слово. Мы сегодня мобилизуем воскресную школу и другие средства, чтобы наши дети полюбили Писание. Не мультики, не что-то другое. Но Библия стала основанием их жизни, чтобы они любили Божье Слово. Они были подкованы и были богаты. Богаты научены на всякое доброе дело. И когда вступит в права их жизнь, молодость, и когда что-то другое повлечет их, и мир этот покажет свои обманчивые, привлекательные краски, они уже были привиты, и привиты от этого мира, и любили Царство Божье, и старались остаться верными и продолжить наше дело. Вот почему мы должны познавать Господа, трудиться в этом. Наши братья и сестры, труд, он должен совершаться и проходить в том, чтобы действительно менять наш характер, менять наше поведение. Иногда на церковных советах мы слышим очень хорошие отзывы о людях, о жертвенности, о верности. Иногда даже Влажнеют наши глаза, когда мы видим и слышим очень много хорошего о вас, братья и сестры, что вы несете служение жертвенно и посвященно. И не секрет, что есть случаи, когда мы не знаем, верующий ли он был или неверующий. И сколько надо много менять характера женам, мужьям, детям в отношениях. И это трудно с собой, который является достаточно напряженный, тяжелый. А надо его совершать. Надо делать этот труд. Писание говорит, что нам надо выполнять труд милосердия. Как бы ни был загружен человек, но если он не кричит, то есть не слышит помощи крика, крика о помощи кого-то, то он не на той работе занят. Мы должны слышать людей, сирот, вдов, бедных, нуждающихся людей. И апостол Павел, будучи апостолом, у которого великое поле было служения, он говорит, я старался помнить нищих, как было завещано, и другим он передавал это, чтобы они не забывали, не черствели душой. Человек, который никогда не упражняется в делах милосердия, он сам черствеет. И нам нельзя почерстветь в это время. Мне нравится еврейская мудрость, я где-то прочитал, когда-то напоминал, еще раз напомню, что из каждой получки найди что-нибудь, и ты всегда найдешь беднее себя, хоть немножко дай кому-то. И ты никогда не почерствеешь. Никогда, если ты будешь видеть кого-то, кто беднее, кто нищ, как-то менее обеспечен. Библия хочет, чтобы наша церковь была рекламой людей добрых и милосердных, похожих на Небесного Отца. И, конечно же, наше служение, оно должно быть верующим людям, духовными дарами, употребляя себя и свое призвание для совершенствования верующих людей и также для мира сего, которое в благовестии, как мы знаем, и в социальных проектах также выполняется этот труд. Мы будем молиться, чтобы Бог помог нам, нашей церкви, в следующих еще на очередные сколько лет Бог продолжит нашу жизнь на земле. Пусть наша церковь останется верным Господу. Будем помнить, друзья, что наш труд не напрасен пред Господом. Давайте прославим Господа за эти прекрасные праздничные дни. И слово, и все, что мы слышим, с благодарностью об этом прославим Господа.